Братья и сестры, в прошлое воскресенье я уже делился о том, что так удалось все-таки попутешествовать немножко и быть в Латвии, в Риге. И мы путешествовали через Белоруссию. А на пару дней побыли в Советском Союзе. Знаете, ни интернета, доступа, ничего нет, и такой ненавязчивый, хороший сервис с тех времен. И мы останавливались в городе Витебске, ну, как все белорусские города, наверное, они отличаются такой убранностью, чистотой, прибранностью, и мы остановились в центре города, так что был очень хороший вид на вновь восстановленные храмы. Для меня это выглядело как католические костелы, но на самом деле это два прихода Русской Православной Церкви. И когда я познакомился с историей этих храмов, кстати, ну просто великолепные белоснежные храмы с золотыми куполами, то история весьма трагична этих двух костелов. В 1936 году они были взорваны и восстановлены вот уже в 2000-х годах, и там благодарственные таблички, конечно же, президенту Белоруссии и мэру города за помощь в восстановлении этих храмов. И дальше, когда мы продолжили путешествие и были в Риге я не был, наверное, лет 12, и это, знаете, ну, суверенное государство сейчас, хотя для многих из нас Рига остается таким, ну, ностальгическим местом, потому что вот эта архитектура старой Риги, храмы старой Риги – это неповторимое место, историческое место, которое возвращает человека во время Средневековья. Ну, Домский собор, 12 век, братья и сестры. Величественный собор, который сейчас под реконструкцией находится, но сквозь леса видно вот этот масштаб, это величие Домского собора, других соборов. Для меня очень важно было посещение, кроме того, что там живет родственница наша, 90 лет ей исполнилось. Для меня очень важно посещение Риги, потому что с Ригой связано посещение Церкви Пробуждения на улице Слокос. Слокос 90, церковь так называется, на Пробуждение. И долгое время там трудился Иосиф Владимирович Чекалов, благословенный брат. Он долгое время преподавал на библейских курсах в Москве здесь. И, то есть, другими словами, у меня есть возможность сравнивать время советского периода. Я был там в 90-х годах, когда уже Латвия обрела независимость, и вот совсем недавно тоже пришлось посетить Церковь Пробуждения. И еще одну церковь мы посетили, которая не была открыта, она была конфискована в советский период. Церковь, которую я вот сейчас боюсь ошибиться, не знаю с точностью, построил ли Фетлер или приобрел это здание, но, скорее всего, построил здание специально, церковное здание, и назвал его «Храм Спасения». Тоже монументальное здание, правда, не в центре Риги, чуть поодаль. И это здание вернули церквам, церкви. Сейчас там располагается одна из евангельских церквей. И что интересно, братья и сестры, на фронтоне, вот там цифра 1927 вверху, да, видна, очевидно, год, когда храм был закончен и освящен. И ниже уже еле разборчиво, вот это уже, знаете, работа, ну, что называется, археологов, хотя это не столь древнее здание, но ниже еле разборчиво слова на русском языке «храм спасения». И пишется через, знаете, и с точкой с такой, то есть это орфография еще дореволюционная. Вот, собственно, все, что осталось, вот как напоминание о том времени, тех годах, 20-х годах. Но почему такое длинное вступление, братья и сестры? Вот посещение этих храмов и в Витебске, и в Риге невольно подвигло меня размышлять о роли храма. Почему так в истории нашей страны, в частности, когда Россия дореволюционная гордилась своими храмами? И есть такая апокрифическая песня, ее нет в нашем сборнике, братья и сестры. Но мне очень нравится эта мысль, что на Руси недаром кроют храмы чистым золотом. Вот есть это желание обозначить святое. Там такая мысль, неожиданная мысль, чтобы чаще Господь замечал. Может быть, от того, что трагическая история Отечества нашего заставляет вопрошать: Господи, вот Твои храмы, они сияют белизной, сияют золотом, почему же трагедия? Чем объяснить трагедию народа, который стал богоборческим, который взрывал храмы, срывал кресты? Это делали не какие-то другие люди. Это, ну, прямо сказать, это мы с вами. Это наши отцы и деды, да? Как получается, что, созидая храм, обозначая это место как место пребывания Бога, как место общения Бога с человеками, наступает время, когда сбывается Божий приговор: не останется здесь камня на камне. Мы живем в удивительное время, когда, как кажется, восстанавливаются святыни. Да? Вот я говорил о двух храмах в Витебске. Ну, достаточно вспомнить храм Христа Спасителя. Взорванный, величественный храм, взорванный, наверное, в 1935 году. И восстановленный вот в 2000-е годы. И одновременно с этим я спрашиваю, достаточно ли возвести храм? Достаточно ли позолотить золото? Это ли определяет ценность храма, брата и сестра? И невольно текст, который пришел мне на память, я хочу обратиться к нему сегодня. И не помню, чтобы когда мы... Я вспоминал этот текст, но не помню, чтобы когда кто проповедовал на него. Это Евангелие от Матфея, 23 глава, братья и сестры. И текст, который мы будем читать с 16 по 22 стихи, 23 глава Евангелия от Матфея. 23 глава 16 стиха. «Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинь. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинь. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем». Уникальный текст, братья и сестры, потому что не находим параллельных текстов в других Евангелиях. 23 глава Евангелия от Матфея – это очень горькое слово обличения, обращенное к книжникам и фарисеям. И эти слова мы слышим из уст Иисуса Христа. И, ну, прямо скажем, несколько странные слова обличения, которые не сразу, смысл которых не сразу доходит до нас, потому что клятвы, связанные с храмом, с золотом храма, с жертвенником или с жертвой, ну, это не практика сегодняшних дней. И здесь нужно напомнить нам, вспомнить о том, что, в принципе, в иудейской среде клятвы были довольно распространенной формой обещания, которые один человек давал другому. И эта практика настолько была широко распространена, что называется, знаете, в суе, дело не по делу, человек клялся. Так что Иисус в учении своем, в Нагорной проповеди, говорит: слушайте, давайте-ка оставим эти святые слова. Не надо этого делать в суе. Я говорю вам, не клянитесь вовсе. Это для нас очень важное напоминание, когда мы употребляем святые слова, особенно когда не имеем в виду, не вкладываем тот смысл, который это слово выражает. Брат и сестра, может быть, не нужно играть роль. Но в иудаизме была такая практика: если в клятве призывалось имя Всевышнего, тогда это клятва высшей категории, которую нужно исполнить при любых условиях. А если так, знаете, поклялся без упоминания Всевышнего, ну, по обстоятельствам. Это клятва, которая не налагает на меня особых обязательств, ее можно по обстоятельствам. Ну, такие обстоятельства... Извини, брат. Но здесь еще интересная мысль, которую доносит до нас евангелист Матфей, что в практике клятв было обращение к храму или к золоту храма. Клянусь этим жертвенником, клянусь этой жертвой, да? Или золотом храма. И вот в иерархии ценностей так получалось, что золото храма было ценнее в глазах клянущегося, чем сам храм. В глазах того, который приносил приходил в храм, жертва представлялась более ценной, чем жертвенник. Вы знаете, думал говорить, не говорить, но скажу. Это удивительно, то, как Господь, знаете, обращает внимание на тот или иной текст Писания. И впервые мое внимание на этот текст обратил в советское время, еще мало Библии, был такой замечательный публицист Евгений Богат. И, знаете, он писал в то время, когда о Боге нельзя было писать. И я глубоко верю, что он был, с одной стороны, глубоко порядочным человеком, с другой стороны, верующим человеком. И вот в одном из своих эссе в одном из своих публикаций он заставил меня обратить внимание на этот текст из Евангелия от Матфея. И на самом деле здесь очень важная мысль о том, как в нашей системе ценностей мы отдаем предпочтение тому, что блестит. Мы отдаем предпочтение тому, во что мы вложили собственные деньги. Поэтому для нас золото, конечно, дороже. Для нас жертва на жертвеннике, конечно, дороже, потому что я вложил в это деньги свой капитал. Но этот текст заставляет нас думать о том, что и золото храма, и храм, и жертва, и жертвенник имеют смысл, имеют неприходящую ценность только тогда, когда живущий пребывает в храме. И клянущийся храмом клянется им и живущим с большой буквы в нем. Брат и сестра, вот это ключевая мысль. Я хочу вернуться к архитектурной, если можно так сказать, стороне дела. Христианский храм. Конечно же, это одно из достояний культурного наследия. И христианская цивилизация в Западной Европе, ну, опять я скажу, в Прибалтике, обозначена присутствием, наличием вот этих величественных храмов, произведениями архитектурного искусства. Это вдохновение, застывшее в камне. И, конечно же, они неизменно представляют интерес для многочисленных туристов. Знаете, на самом деле, ситуация складывается так, что во многих местах не знают, что делать с храмами. Как содержать, на какие деньги содержать эти величественные, некогда церковные здания. Особенно тогда, когда христианство становится общепринятой религией Римской империи, начиная с императора Константина. Братья и сестры, до этого нет. За редким исключением нет храмов, нет молитвенных домов. Нет. Христианство запрещенное. Но начиная с Константина, идет строительство величественных храмов, комплексов во славу Божию. И вы знаете, одновременно с чувством гордости, которое наполняет сердце христианина за то, что поклонение Богу выражается в том числе вот в этом величии. Я помню свое впечатление от посещения некоторых, я уточняю, сельских храмов в Италии, где ты теряешься просто в этой космической высоте, ты чувствуешь свое ничтожество перед тем Богом, который там. И вступая в этот храм, ты как бы вступаешь вот в это преддверие, да? Ты уже переживаешь вот это чувство благоговения, которое наполняет сердце. Но, братья и сестры, почему так случается в истории? Когда Иисус говорил эти слова, Он скажет здесь же, очень скоро, слова, которые будут непонятны ученикам. Они ведут его на экскурсию по Иерусалиму и говорят: «Учитель, посмотри, какие величественные камни!» Иисус не разделяет этого восторга и, напротив, предвозвещает то, что не может уложиться в сознание иудея. Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне. Почему храм, который был для иудея одним из незыблемых столпов веры, упования на Бога, становится храмом? Вот здесь возвращаемся, я напоминаю историю со Стефаном. История первого мученика, который дерзнул сказать, пересказывая историю своего народа. Дерзнул сказать: но Бог не в рукотворенных храмах живет. Если вы хотите понять, чем обусловлена эта взбесившаяся реакция, они скрежетали зубами, потому что Стефан дерзнул назвать храм в Иерусалиме тем словом, которым называют произведения рук человеческих, идольских богов, называет Исаия рукотворенными. Вот этого не могли выдержать иудеи, они побивают его камнями. Но почему так происходит в истории, и это слово обращено к нам теперь, братья и сестры? Нам легче судить других. Но почему так происходит с нами, когда для нас со временем здание приобретает особую ценность? Со временем, знаете, мое положение в этом здании становится определяющим. И всякий раз, когда мы собираемся и благодарим Бога за то, что мы здесь собраны вместе, я думаю, нас должна посещать мысль о живущей на высоте небес и во святилище. Он-то здесь. Слава Богу, что я здесь. Но тот, который живет на высоте небес и во святилище, здесь ли он? И вот этот текст из Евангелия от Матфея заставляет нас думать о том, что для нас составляет единственную неприходящую ценность, брат и сестра. Это не золото храма. Это не сам храм даже. Для Бога ценность составляет храм, созидающийся из живых камней. Для нас самой главной ценностью должно быть присутствие живущего. Тот, которому поклоняемся. Тот, которому слушаем. Заканчивая, повторяю, трагическая история Отечества нашего, когда народ-богоносец строил величественный храм, проснувшись однажды, начал с такой же готовностью разрушать. Экклезиаст говорит: время разбрасывать, время собирать. И вот как бы хотелось, чтобы при созидании новых храмов, новых церквей, мы были озабочены не только о внешнем о внешней форме, о внутреннем содержании. Пусть Господь благословит, чтобы, отдавая Богу лучше, не настало такое время, когда мы ценили бы это лучшее, потому что это что-то мне стоит. Пусть Господь благословит нас жить так, чтобы мы всегда понимали, что если нет живущего, если нет того, которому поклоняемся, церкви превращаются в музей. Что больше? Я хотел бы, чтобы, когда мы пойдем с этого места, происходила оценка, переоценка ценностей, которые в сердце каждого из нас. И хотел бы, чтобы всякий раз, доколе Бог дает силы, здоровье, чтобы мы спешили на это место, потому что Он здесь, потому что это место свято, потому что это место поклонения и прославления Господа нашего Иисуса Христа. Пусть Господь поможет нам, нашему поколению, выносить уроки из трагической истории, которые переживали отцы, деды наши, переживаем мы с вами. Пусть ему, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.